Глава 8. Каждому за жизнь положено пролить хоть немного крови. Увы, я опять столкнулся с этой печальной необходимостью, и похоже было, что крови пролилось немало. Я лежал на боку, скрючившись, обеими руками обхватив живот. Я весь промок и чувствовал, как противно пульсируют мышцы в области диафрагмы. Спереди и сбоку, чуть повыше ремня, я нащупал края раны, напоминавшие грубо вспоротый конверт. Первая мысль была такая. Чего он еще ждет? По всей вероятности, куб де газ откладывается. Почему, интересно? Примечание. Куб де газ. Завершающий смертельный удар. Французский. Я открыл глаза. Они, как ни странно, не подвели меня. Уж не знаю, сколько времени я провалялся без сознания, но в темноте видел отлично. Я поднял голову. В комнате, кроме меня, никого не было. Но случилось что-то необычное, а вот что, я пока понять не мог. Я закрыл глаза и снова уронил голову на матрас. Что-то было неправильно и в то же время правильно. Матрас. Да, я лежал на кровати. Сам я до нее вряд ли мог добраться. Что за идиотство? Пырнуть меня кинжалом, а потом перенести на кровать? Моя кровать? Моя? И не моя. Я зажмурился, скрипнул зубами. Я ничего не понимал. Мысли у меня из-за болевого шока могли быть путанные, бессвязные, и я потерял много крови. Я изо всех сил пытался заставить себя думать ясно и трезво, но это было нелегко. Моя кровать. Такое бывает, когда ты растерянная, пытаешься что-то сообразить, начинаешь с того, в своей ли ты постели. Я очнулся в своей постели, но... Мне жутко хотелось чихнуть, но я сделал над собой усилие и сдержался, понимая, что чихни я сейчас и просто тресну по швам. Я зажал ноздри и сделал несколько коротких резких вздохов через рот. Воздух был жутко напичкан пылью, даже ртом ощущался ее запах и вкус. Чихать расхотелось. Я открыл глаза, наконец поняв, где нахожусь. Как я тут оказался, ума не приложу, но попал я в то место, в которое, по моим расчетам, не должен был уже попасть никогда. Я опустил правую руку и попытался приподняться. Моя спальня в моем доме. В моем старом доме. В том доме, в котором я когда-то был Карлом Кори. Меня забросили в ту тень, в тот насквозь пропыленный дом. Кровать никто не прибирал с тех пор, как я тут жил в последний раз, а это было лет 5 тому назад. Я отлично помнил, в каком состоянии дом, я своими глазами видел его несколько недель назад. Я осторожненько сел, попытался спустить ноги с кровати. От боли согнулся пополам. Плохо дело. Чихать больше не хотелось, но я понимал, что это слабое утешение. Необходимо позвать кого-то на помощь, сам себе помочь я был не в силах. Я не был уверен даже в том, долго ли сумею пробыть в сознании. Нужно встать и выбраться из дома. Телефон наверняка отключен, а до ближайшего жилья отсюда далековато. Надо хотя бы до шоссе добраться. Я смутно помнил, что одной из причин, почему я здесь поселился, как раз было то, что шоссе довольно тихое. Я ведь время от времени обожаю затворничество. Правой рукой я нащупал ближайшую подушку и стянул с нее наволочку. Вывернул ее, сложил как мог, вышло плоховато. Отряхнул, затолкал под рубашку и прижал к ране. Посидел. Навалилась жуткая слабость. Дышать поглубже и то было трудно. Чуть позже я дотянулся до второй подушки, ухитрился положить ее на колени и стащить с нее наволочку, которой решил воспользоваться в качестве белого флага, коим собирался помахать, если по шоссе будет проезжать машина. Запихивая наволочку за ремень, я не мог не удивиться поведению подушки. Она упала с моих колен и все никак не приземлялась на пол. Летела и летела страшно медленно. И я вспомнил о том, что примерно так же падал ключ, оброненный мной перед дверью комнаты. Вспомнил и то, как быстро, непривычно быстро я шагал по лестнице рядом с Рэндомом. Вспомнил предостережение Фионы насчет камня правосудия. А камень был жив-здоров, висел себе на цепочке у меня на груди и пульсировал в такт с моим окровавленным боком. Может быть, он спас мне жизнь? Да, вероятно, если верить тому, что говорила Фиона. Наверное, камень даровал мне мгновение, которого хватило, чтобы чуть-чуть отсрочить смертельный удар, повернуться, выставить руку. Не из-за камня ли я и сюда перенесся так неожиданно? Ладно, обо всем этом можно будет подумать потом, если мне удастся установить сносные отношения с собственным будущим. А пока что от камня лучше избавиться, опять-таки учитывая кое-какие замечания Фионы. Сумев, наконец, с горем пополам затолкать за ремень вторую наволочку, я попытался встать, но меня закачало, голова закружилась от нестерпимой боли. Я стал спускаться на пол, боясь по пути потерять сознание. Немного передохнул, потом медленно, осторожно пополз. Парадная дверь, насколько я помнил, была заколочена. Хорошо, значит, ползти надо к черному ходу. Я дополз до порога спальни и отдышался, прислонив голову к дверному косяку. Снял с шеи цепочку с кулоном и обмотал ее вокруг запястья. Камень требовалось где-то спрятать, а до сейфа, что стоял в кабинете, отсюда было далековато. К тому же за мной наверняка тянулся кровавый след. Всякий, кто зайдет в дом, запросто пойдет по нему, и если я не доползу до сейфа, найдет и подберет камень. Нет, ползти в кабинет у меня не было ни сил, ни времени. Я преодолел порог спальни, прополз в следующую комнату. Теперь надо было подняться и открыть засов двери черного хода. Как же я ошибся, что не передохнул. Когда я снова пришел в себя, то лежал поперек порога. Дверь была распахнута. Стояла холодная влажная ночь, небо было почти целиком затянуто тучами. Порывистый ветер раскачивал деревья в патио, и они громко скрипели. На ладонь моей вытянутой руки упало несколько холодных капель. Я собрался силами и переполз через порог. Двор замело снегом, слой его был в пару дюймов толщиной. Морозный воздух подействовал на меня благотворно. Мысли несколько прояснились, и от этого стало страшно, когда я попытался себе представить, в каком состоянии проделывал путь от спальни до черного хода. Я ведь мог умереть в любое мгновение. Я поскорее пополз к дальнему от меня углу дома, мечтая добраться до навозной кучи, запрятать в нее самоцвет и отметить это место пучком жухлой травы. Что я и сделал, а потом набросал сверху снега и пополз дальше. Обогнув дом, я обрел укрытие от ветра. Ползти стало легче, земля пошла под уклон. Я добрался до фасада и снова передохнул. Только что по шоссе проехал автомобиль, вдали исчезали его габаритные огни. Больше машин пока видно не было. От снега пощипывало щеки, я снова пополз вперед. Колени вымокли и горели от холода. Передний дворик все шел под уклон и, наконец, круто обрывался к шоссе. Примерно в 100 ярдах вправо начинался кювет, место частых аварий. Я подумал, что именно там меня будет лучше всего видно в свете фар. Маленькая такая зацепка, какие всегда ищешь, когда попадаешь в большую беду, нечто вроде таблетки аспирина от чрезмерных эмоций.